Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня наша передача посвящена человеку, который 30 с небольшим лет назад покончил, как тогда казалось, навсегда и с культом личности, и со всеми прочими прелестями тоталитарного прошлого нашей страны. Это он разрушил железный занавес, он положил конец холодной войне, это он открыл для нас границы, которые до этого почти 70 лет были на замке, и вдоль них только тучи ходили хмуро. Михаил Сергеевич Горбачев, которому в эти дни исполнилось 85 лет, главный герой этого выпуска нашей программы. И говорим мы о нем с человеком, который все эти годы был и остается с ним рядом. Павел Палащенко, человек, которого в те годы, годы перестройки, страна знала в лицо, по-моему, немногим хуже, чем самого Горбачева, его бессменный переводчик, его помощник, руководитель отдела международных связей Горбачев фонда. Павел Русланович, дорогой, здрасте.
Добрый здрасте. День.
Здрасте.
Добрый
Очень день. Рад вас видеть.
Взаимно, Леонид.
С Михаилом Горбачевым Павел Палащенко рядом вот уже 31 год, с 1985-го, то есть с самого старта горбачевского взлета. К моменту их первой встречи Горбачеву было 54, а Палащенко 36. Горбачев поднялся по лестнице политической карьеры до самой верхней ступеньки, став в марте 85-го генеральным секретарем ЦК КПСС. Палащенко к тому времени был высококлассным переводчиком, работал в МИДе, до этого в секретариате ООН. И лучшие, и самые непростые годы жизни прожиты, пройдены рядом. В лучшие годы, с 85 до 91, Павел Палащенко был неизменным переводчиком Горбачева, его тенью, его языком на самых важных, судьбоносных, как любил говорить Михаил Сергеевич, международных переговорах. В эти, опять же, судьбоносные для страны годы в качестве горбачевского переводчика он участвовал во всех советско-американских встречах на высшем уровне. В самые непростые годы, которых оказалось по счету гораздо больше, чем триумфальных, Павел Русланович, оставаясь его бессменным переводчиком, стал для Михаила Сергеевича еще и другом и помощником. Посвятив фактически жизнь работе с Горбачевым, Павел Палащенко в своей профессиональной деятельности не ограничился ролью его личного переводчика и помощника. Это один из лучших в России мастеров устного перевода, один из крупнейших знатоков тонкостей, сложностей и премудростей английского языка. Его перу принадлежит несколько книг о проблемах перевода.
Ну что, Павел Русланович, сколько лет вы рядом с Михаилом Сергеевичем?
Много, много. Первый раз я переводил ему в Кремле в начале апреля, если не ошибаюсь, 1985 года.
То есть
так
самое,
что получается 31 год. Получается 31 год. Конечно, я в годы, когда он был генсеком, президентом, не был к нему так уж близок. Это не надо преувеличивать.
Ну да.
Тем не менее, все переговоры, практически все переговоры, которые велись через английский язык, то есть это прежде всего Рейган, Буш, Тэтчер, Раджив Ганди, некоторые другие, король Иордании Хусейн, много запомнилось людей, все это шло через меня. Ну, а впоследствии, после того, как я решил с распадом Союза и уходом Горбачева уйти с госслужбы, вот с 92 года я с ним действительно почти все время рядом. Это много. Это может быть даже слишком много, потому что я, честно вам скажу, я не знаю прецедентов
вот
или
я как
вот
раз
параллельных
хотел спросить.
Случаев.
Ага.
Но, тем не менее, несмотря на то, что, конечно, за эти годы много что происходило, и неизбежно какие-то трения, и не все это сплошная идиллия. Угу. Тем не менее, вот, хотя говорят, что столько не живут, а получается, что получилось, и уже 32-й год.
Да, 32-й год.
Снова рядом.
Я как раз хотел спросить, что это, в общем, такой прецедент для книги Гиннесса, потому что все-таки вот, чтобы так через столько лет прошла эта пара, ну, в данном случае это определим именно как переводчик и человек, которого этот переводчик переводит, вот такой дуэт, Я не знаю, во всяком случае.
Ну, наверное. Я никогда не ставил перед собой цели оказаться в книге рекордов.
Но получилось.
Гиннесса ставить, какой бы то ни был рекорд, спортом не занимаюсь уже много лет. А вот этот рекорд, да, он каким-то образом получился. И я думаю, что на Западе вообще все по-другому. На Западе руководитель ограничен определенным сроком, как руководитель.
Ну, конечно.
Ну и впоследствии у него начинается уже какая-то совсем другая жизнь. А у нас так получилось, что вот я 6 лет с ним был, когда он был руководителем страны. Ну и впоследствии вот так.
Вот так. Павел Александрович, а вот та... Как песни поется, короткая встреча, которая растянулась на несколько десятилетий. Та самая первая, она вам памятна?
Конечно. Угу. Это был еще другой совсем Горбачев. Все только начиналось. Готовился первый визит Раджива Ганди в уже перестроечный Советский Союз. Угу. И в этой связи Горбачев давал интервью индийской печати, пришел индийский корреспондент, и Горбачев около часа примерно с ним говорил. Помощником по международным вопросам у Горбачева был тогда еще унаследованный им покойный Андрей Михайлович Александров, агент.
Блатов, ага.
Блатов – это другой помощник.
Это другой, пардон. Да. Ага, пардон,
Андрей,
да, их же было двое. Да.
Андрей,
ага,
Михайлович Александров, агент, угу, был его главным помощником по международным вопросам. И он знал английский язык, естественно, немецкий знал. Вообще был очень эрудированный, образованный человек. И вот после этой встречи он мне сказал, мы с вами будем, наверное, встречаться.
Ах, то есть вы глянулись?
Видимо, глянулся.
Павел Александрович, а вот так вот мы потом пойдем как по отдельным моментам, а вот вначале я хотел бы вот так обобщить. Вот самые из всех переговоров, на которых вы работали с Михаилом Сергеевичем, самые тяжелые, самые, может быть, драматические?
Ну, Рейкьявик, конечно.
Рейкьявик, да?
Угу. И если бы не выступление Горбачева на пресс-конференции после Рейкьявика, когда он сказал, что то, что произошло, это не провал, а прорыв. Мы договорились.
После того, как Рейган ушел.
Уже после того, как они разошлись. Ну, не то, что Рейган ушел, но разошлись.
Разошлись.
И он сказал, что мы не смогли договориться по проблеме ПРО, но мы договорились очень о многом. Мы разделяем цель избавить мир от ядерного оружия, и мы готовы пойти далеко. И президент, и я. Сейчас, сказал он, пусть подумает президент, пусть подумает Конгресс, подумаем мы, и я думаю, сказал он, что мы выйдем на договоренность.
Причем?
Если бы не эта пресс-конференция, то общее ощущение от Рейкьявика было бы просто гнетущим. Вот я принес эту фотографию, которая была на обложке журнала Time. И там сверху прямо написано «No deal». Не договорились. Но вот это ощущение удалось переломить. В этом драматизм Рейкьявика, инструкции, которые Горбачев вез с собой, утвержденные Политбюро директивы, которые он вез с собой в Рейкьявик, предусматривали то, что мы вносим свои конструктивные предложения, постараемся договориться. Если не договоримся, то используем это для разоблачения агрессивной политики США, гонки вооружений и так далее. Вот он вместо разоблачения на пресс-конференции сказал, мы о многом договорились, будем идти дальше. Это было очень интересно, это, знаете, для остросюжетного фильма.
Причем я ведь так понимаю, что это была чистая такая вот импровизация, его осенило. Как бы вот так вот повернуть другой стороной совершенно эти переговоры.
Может быть, он как раз так примерно и говорит. Он говорит, что когда он... Это было в таком спортзале, по-моему, был оборудован пресс-центр. Когда он посмотрел в глаза этих журналистов, на которых все это производило очень тяжелое впечатление, многие из них уже знали, что Шульц в аэропорту перед отлетом из Рейкьявика. Рейган вообще не выступал, а Шульц во время краткой беседы с журналистами сказал, что, к сожалению, нас постигла неудача, это провал. И вот люди все это знали, и Горбачев говорит, что когда я посмотрел им в глаза, я понял, что я не могу их оставить с этим впечатлением, что я должен какую-то дать им перспективу, и так вот он...
Грандиозно.
Да, это интересно.
А самые такие успешные и триумфальные из переговоров?
Триумф, я думаю, в международных отношениях понятие очень
относительно. Ну, я понимаю,
очень,
да, это,
очень
ну, это для красоты выражения.
Я думаю, что, конечно, подписание в Вашингтоне договора о ракетах средней дальности, да. Договора, который, кстати, выполнен полностью, которого придерживаются и Соединенные Штаты, и Россия, хотя сейчас возникли некоторые вопросы у обеих сторон. Тем не менее, я думаю, что подписание этого договора, это, наверное, действительно было очень большое событие.
Конечно. Павел Александрович, а вот теперь вопрос к вам как к переводчику. Его тяжело было переводить? Потому что мы же все помним, что у Михаила Сергеевича такая речь очень своеобразная. Он говорил длиннющими такими периодами. Часто в этих периодах он терял такое согласование там, падежей и склонений. Стилистически такая его речь была, прямо скажем, такая непричесанная. Тяжело это переводить было?
Ну, я же не обязан переводить непричесанность. Я обязан переводить смысл, который за этим стоит. И я думаю, что в этом отношении трудностей не было, потому что он был переговорщик очень дисциплинированный. И если брать его пресс-конференции на Западе, то он был всегда к ним готов. Да, были длинные фразы, иногда незаконченные предложения. Но эти шероховатости, они преодолеваются в переводе, потому что вы все-таки получаете мысль в готовом виде. И вы эту мысль обязаны передать. Кроме того, надо учесть, что у многих впечатления о речи Горбачева остались там, скажем, от заседания съездов народных депутатов, где он вел дискуссию, председательствовал в течение иногда 6 часов и больше. И там обстановка была довольно нервная,
да,
сложная.
Да, он мог вылить, выйти из себя и
поэтому
все прочее.
Всякое бывало. Переговоры – это немножко другая ситуация, там были драматические моменты, но, вообще говоря, любые международные переговоры готовятся таким образом, чтобы создать для принципалов довольно комфортные условия. И сами они к этому прилагают усилия. Поэтому вот там таких моментов, о которых вы, может быть, говорите, было не так много.
Не так много.
Очень ответственно вели себя на переговорах и наши партнеры, я должен сказать, они отстаивали свои интересы, и наша сторона. Подавляющее большинство вопросов обсуждались в составе делегаций. С нашей стороны присутствовали очень подготовленные люди. Это и Шеварднадзе постепенно стал, так сказать, экспертом по многим вопросам, международным вопросам, в том числе и по сложным техническим вопросам. Его заместитель Виктор Павлович Карпов умел всегда любые сложные технические вопросы, касающиеся вооружений, объяснить ясно в течение 1-2 минут. Так что все мы постепенно стали экспертами в этих вопросах. И Горбачев тоже. И поэтому переговоры шли ответственно, старались под ножик друг друга не ставить, не врать. Иногда не договаривали, но не врали.
Ну, вместе с тем, говоря о технологии перевода, вы же были чуть ли не пионером синхронного перевода вот на этом вот уровне, да?
На этом уровне, да. На этом уровне.
Кажется, это в 1985 году началось.
Впервые это было применено на переговорах Шеварднадзе и Шульца в Хельсинки. Летом 1985 года переводил я, меня потому туда и взяли. Это вот, кстати, способствовало тому, что я закрепился на этом уровне, потому что я имел опыт работы в ООН, 5-летний опыт работы в ООН в качестве синхронного переводчика. И первый раз вот тогда было это использовано. Затем в Женеве на переговорах Горбачева и Рейгана переговоры один на один переводились последовательно, а в составе делегации синхронного синхронным переводом, и дело, в общем, пошло, это экономило
пошло,
время,
да,
да, позволяло
им... Такого тормоза, какого-то барьера внутреннего не было, когда это только началось, у мандража, нет? Нормально
не
все?
Не было. Были сомнения сначала, угу. но они очень быстро были преодолены, угу. потому что это работает. Понятно. Это работает и сейчас используется.
Кажется, мы знаем о Горбачеве все или почти все. Сотни томов, тысячи журнальных и газетных полос, как в России, так и на Западе, делают фигуру первого и единственного президента Советского Союза не просто зримой, но и законченной. И все же остается недосказанность. Всплывает в памяти очевидцев перестроечных времен новые детали, без которых сам герой мог бы обойтись, но история вряд ли простила бы. В этой увесистой книге в 700 страниц не просто воспоминания соратников, друзей, критиков. Здесь жизнь в таких мелочах, нюансах, ради чего порой вообще стоит появляться на свет. Многие будут читать эту книгу не столько для того, чтобы открыть для себя нового Горбачева, сколько для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство, чего же мы еще не знаем о знакомом человеке.
Не думаю, чтобы книжка что-то мне добавила. Я уже составил себе такое четкое представление о Михаиле Сергеевиче, и представление, что называется, положительное. Очень немного высоких руководителей в нашей истории, которые думали бы о стране, а не о сохранении своей власти, о своем авторитете, там, престиже и так далее. Страна дождалась такого человека.
Устроители презентации книги «Горбачев в жизни» не скрывали, что том выпущен к 85-летнему юбилею первого президента Советского Союза. Но собственное участие в издании юбиляр не без иронии называет случайным.
Было отобрано для того, чтобы включить в этот проект 2500 страниц. Я начал читать и увлекся этим чтивом. Это часто бывает, да, у всех. Да. Я увидел, что что-то получается интересное. Я поддержал их. И поддержал и личным участием. Но работали люди, которые преданные перестройке. Теперь, когда получил я 2 дня назад эту книгу, я прочитал за субботу и воскресенье, выходные дни, 240 страниц. Читаю я всегда так, серьезно. Я же не академик, как мне кажется. Я же уважаемый. Он говорит, полистал я, увидел так что-то. Я читал, серьезно.
Нет уверенности, что книга станет бестселлером в России. Автор нынче не входит в число самых цитируемых политиков на родине. Но нельзя сказать, что издание ориентировано на западного читателя. Здесь слишком много о внутреннем устройстве страны Горбачевской эпохи, о которой современный житель Европы или Америки помнит по замысловатому слову «перестройка». Но издатели надеются, что их работа станет интересна новому поколению россиян, чьи знания об истории гласности искусственно сужаются кремлевскими пропагандистами до уровня частной инициативы и намеренно искажает саму суть Горбачевского времени.
А теперь скажите мне такую вещь. С кем из тех зарубежных политиков, лидеров, с которыми вы работали на переговорах с Михаилом Сергеевичем, вот у него сложились наиболее какие-то такие, дело даже не в том, что теплые, но какие-то глубокие отношения?
Вы знаете, это очень трудно сказать, потому что со всеми были и свои позитивные моменты, был свой позитив, но со всеми были и трудности. И трудности, связанные с тем, что, ну, во-первых, это политика. Политика – это очень часто международная политика. Это, она ведется вокруг несовпадения интересов, несовпадения позиций. Да? И второе – это живые люди, разные люди. Ну вот Коль, например, умудрился в 86-м, если не ошибаюсь, году, когда его спросили о перестройке, он сказал, да все это пропаганда, и чуть ли не Геббельса припомнил.
Я не помню этого,
это,
да?
Это было, это реально было, из-за этого на год примерно как-то отношения, ну если не заморозились, то затруднились, и пришлось приезжать в Москву президенту Вайтзекеру, как-то объясниться, ну а потом отношения сложились. Тэтчер, это человек, который сразу оценила Горбачева как человека, с которым можно иметь дело.
Потому что с Тэтчера началась его такая международная слава.
Тэтчер непростой собеседник, да. Тэтчер непростой собеседник. Хотя я должен сказать, что когда в 91-м году, после заседания «семерки», когда она уже не была премьер-министром, она пришла встретиться с Горбачевым в советском посольстве, она, конечно, проявила себя как очень крупный политик, а как политик, который понимает, что нужно было тогда сделать. Она буквально набросилась на коллективный Запад, и она сказала, что же они наделали. Им надо было сейчас показать поддержку перестройки. Им надо было пойти на шаги, которые означают, что Запад будет вместе с вами.
То есть она считала, что нужно было принять.
Да, и, может быть, даже уже тогда восьмерку принять, но во всяком случае пойти на какие-то шаги, кредиты, которые... Как Горбачев говорил, мы выплатим, ну, в общем, Россия выплачивает. Действительно, такая страна после трудных лет всегда поднимается и выплачивает. Ну, вот кредиты и так далее. Обо всем об этом тогда не договорились. И Тэтчер, надо сказать, уничтожающей критике подвергла своих преемников, Джона Мейджора, западных руководителей. Ну, она, конечно, крупный политик. Идеологически они с Горбачевым не совпадали очень значительно, а политически она постоянно поддавливала и Рейгана, и Буша, чтобы те больше шли навстречу Советскому Союзу, уже тогдашнему новому Советскому Союзу.
Мне кажется, она вообще была такой, немного такой крестной матерью Горбачева, вот на международной арене, знаменитый визит 1984 года, но это еще вы не были с Михаилом Сергеевичем,
Нет, это еще я не был, но за ним очень внимательно следили. Я тогда работал в нашей делегации на переговорах в Стокгольме, и американцы задавали вопросы, а кто это такой, и так далее. Я говорю, я ничего не знаю, кто это такой. Был ставропольским партийным секретарем, потом стал секретарем ЦК. Сейчас я говорю, ну, такое впечатление, что он номер два. Но я говорю, ну, вы все это и без меня знаете. А так мы его не знаем. Когда Горбачев стал руководителем, о нем все узнали все, потому что он очень открытый руководитель, и о нем вот близким людям особенно нечего и рассказать, потому что его видели, его и так знали.
Он был на виду, конечно.
Он был на виду. А тогда, конечно, это было совершенно другая ситуация. Его не знали, и мы его не знали.
Ну да.
Это 84-й год.
Ну да. А отношения с Рейганом, это ведь тоже интереснейшая совершенно история.
Интересная история, интересная. Первая их встреча в Женеве. Первый их тет-а-тет прошел очень тяжело, потому что Рейгану надо было выговориться.
А это когда Рейган его решил поучить немного, да?
Нет, это уже позже было. А первое, что было, это он просто зачитал список претензий, причем таких очень идеологизированных. Вы хотите навязать всему миру марксистско-ленинскую идеологию и так далее. Как будто переговоры велись на эти темы.
Ну да.
Вы во всех регионах присутствуете, осложняете ситуацию. Ну, Горбачев ему отвечает, а у вас базы, которыми вы окружили нашу страну. Но начал это, надо сказать, Рейган. Ему надо было выговориться. И, между прочим, много лет спустя его приемный сын Майкл Рейган, который стал телеведущим, рассказывал Горбачеву, что это всегда была мечта Рейгана. Мечта иметь возможность выговориться и сказать советскому руководителю все, что он
Интересно
думает.
Интересно, да?
Ну, для саммита, пожалуй, не самое лучшее начало. И поэтому, когда после этой беседы Горбачев вернулся, разговаривал со своей делегацией, он сказал, ну, слушайте, это настоящий динозавр. Так что впечатление было тяжелое. А Рейган воспринимал Горбачева как такого твердолобого большевика. Потому что Горбачев отвечал, ну, примерно...
То есть он его как динозавра, а Рейган его как такое политически ископаемое какое-то,
ну, примерно,
да, наверное?
Примерно так. Но, тем не менее, саммит завершился неплохо. Было принято совместное заявление, чего американцы поначалу не хотели. Они говорили, что все эти заявления – это пустые листки бумаги и так далее. Тем не менее, совместное заявление приняли. Там была включена знаменитая фраза о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителя. Договорились об обменах, культурных обменах, образовательных обменах. Были шаги. Вот на этом же первом же саммите. Ну, а потом постепенно, конечно, все-таки совместными усилиями удалось о многом договориться. Это и ракеты средней дальности. Ну и вообще возник элемент доверия.
Доверие,
ближе к концу уже рейгановского.
А это правда, что Нэнси Рейган в этом сыграла какую-то роль в том, чтобы Рейган как-то повернулся лицом к Советскому Союзу и, прежде всего, конечно, к Горбачеву?
Ну, говорят.
Но такая легенда существует.
И я думаю, что у нее есть основания, потому что Рейган был человек все-таки очень идеологизированный, его иногда заносило, но я думаю, что два человека помогли ему вот встать на путь компромиссов и договоренностей. Это госсекретарь Шульц и, наверное, Нэнси. Потому что всякая жена хочет, чтобы муж вошел в историю хорошим.
Конечно.
Не поджигателем войны, условно говоря, а миротворцем. И, конечно, да, я думаю, что это было, хотя, ну, каких-то уж больших документальных подтверждений этому нет. И интересно, что отношения, особенно поначалу, у Нэнси с Раисой не сложились.
Вот я хотел спросить.
Но это не помешало ей быть вот таким конструктивным фактором. Но то же самое и Раиса. Несмотря
а там
на
что
то,
за черная кошка пробежала между там, Нэнси и Раисой Максимовной?
Я думаю, как вот потом стали говорить, там сыграла роль то, что они очень разные. Второе, как Нэнси говорила, мы обе очень волновались, и поэтому были неловкости. Нэнси все время казалось, что Раиса хочет ее поразить там своими знаниями. Она ей показывает в Белом доме какую-нибудь картину. Раиса Максимовна всегда ко всему готовилась. Раиса Максимовна начинает ей рассказывать про художника, про этого. И так
далее. Да, Нэнси... элемент учительницы
был,
такой.
Конечно, был, конечно, очень сильный. Конечно, был. Нэнси это не нравилось. Но они тоже вели себя очень ответственно, несмотря на то, что, конечно, просачивалось вот это их взаимное несовпадение в прессу и так далее. Но обе, прежде всего, поддерживали своих мужей в их конструктивном стремлении что-то такое сделать.
Надо.
Так что, ну, я думаю, что здесь удалось не только избежать чего-то плохого, какого-то плохого влияния на мужей, но наоборот, все было очень конструктивно. Но надо сказать, что с другими дамами я вообще-то не очень был связан с переводом протокольным и тем более женским протоколом. Но вот уже потом и Раиса рассказывала, и переводчики, которые с ними работали, рассказывали, что с другими дамами, с Барбарой Буш, с Даниэль Митаран и другими, у Раисы очень хорошие, теплые складывались отношения. Так что, наверное, все-таки не в такой уж степени она виновата в том, что поначалу сложились отношения с Нэнси нелегко. Скажем так.
Скажем
мягко.
И она уже освоилась сама, Раиса Максимовна.
И она уже меньше волновалась.
Конечно,
да. Они очень волновались. Я скажу, что Нэнси это видно было. Она была немножко напряжена, волновалась очень.
Хотя, казалось бы, такая живая, энергичная женщина и вообще напряженная американка.
Я с ней впоследствии общался и в связи с Михаилом Сергеевичем, и был в Калифорнии приглашен на одну конференцию в центре Рейгана, где она присутствовала, потом на приеме с ней общался, переводил письма, которыми она обменивалась уже после смерти Раисы Максимовны с Горбачевым. И я ее оцениваю очень высоко.
Да.
Это классная женщина.
Это классная женщина, это тоже историческая
фигура.
Это тоже историческая фигура, как Раиса Максимовна, о которой мы еще сегодня обязательно поговорим. Я еще хотел бы вот в этой части нашего разговора такой вам задать вопрос, который, может, потребует от вас преодоление вашей собственной какой-то скромности. Михаил Сергеевич или, наоборот, его визави, когда-нибудь оценивали вашу работу?
Ему Тед Кеннеди, который был у него, по-моему, летом или в начале осени 85-го года, сказал, у вас хороший переводчик.
Ух ты.
Горбачев сказал, буду знать.
Ага.
Но вообще я не помню, чтобы меня так уж обсуждали. Другое дело, что вот с Бушем все-таки несколько лет, несколько саммитов. Это и Мальтийский саммит, затем Хельсинки, Вашингтон, Москва. Несколько саммитов было. И, ну, я уже видел, что меня замечают и Буш, и Шульц, Бейкер и так далее. Ну, я не подводил, это самое главное. А так, ну что же, им есть что обсуждать. Обсуждать работу переводчиков. Ну зачем?
Тем не менее.
Зачем?
Тем не менее. К слову сказать, а сам Горбачев или кто-то из его семьи когда-нибудь порывались, делали попытку учить иностранный язык? Ну, вот как нынешний президент Путин.
Раис Максимович учил, да? Конечно. А Михаил Сергеевич...
Но не с вами, нет?
Нет, не со мной. А у Горбачева, естественно, до этого руки не доходили. От того немецкого языка, который он изучал в университете... Там что же надо было сдавать иностранный язык, осталось очень немного. А вот уже впоследствии, когда он ездил и в Германию, и в Соединенные Штаты, и в Великобританию, я обнаружил, что вот такие отдельные фразы он подхватывает неплохо и использует очень умело. Что-нибудь типа «как дела», «good luck», там,
ну,
«дальше»
живой.
И так далее. Он подхватывал
живой,
неплохо.
Живой, восприимчивый,
да,
конечно.
Неплохо. И из-за этих реплик, которые он иногда делал на немецком или на английском языке, и которые подхватывали журналисты, тележурналисты, у кого-то даже создавалось впечатление, что он владеет языком. Но это вот было впечатление.
У Раисы Максимовны деда расстреляли. В том же году был арестован дед Михаила Сергеевича. Он только один раз, после чудовищных пыток, вернувшись, и Горбачев ночью смог послушать коротко, притаившись мертвым. Значит, его рассказ, и больше дед никогда про это не рассказывал. Вторая история – это образование, это университет. Общежитие, в котором жил Горбачев в корпусе А, с ним жили ребята-фронтовики, которые много что повидали, а сейчас становились юристами и много что рассказали ему и про фронт, и про жизнь, на которую он не успел, но в силу своего возраста. Его выдающими соседями были, например, Зденек Млинарш, один из авторов «Бархатной революции», «Социализм с человеческим лицом», «Пражской весны», выдающийся наш социолог, создатель главной социологической службы страны Юрий Левада. Его соседом слева был Мераб Константинович Мамардашвили. Это была блестящая, интеллектуальная, почти лицейская среда. И в этой среде не принято было прикрываться готовыми штампами из учебников по истории КПСС. Там было предложено думать. И шансом думать он, безусловно, воспользовался. У меня хранится ручка, на которой написано 19 августа 1991 года подписание союзного договора. Ельцин, Горбачев и Назарбаев сумели в резиденции Горбачева договориться обо всем. Они чуть не сутки напролет сидели и договорились о том, что Назарбаев премьер-министр, Ельцин идет на президента Российской Федерации, Горбачев на президента обновленного Союза. У нас могла возникнуть страна из трех букв – СССР. Запись с этим разговором была передана председателю КГБ СССР Владимиру Александровичу Крючкову. На объект АБЦ, абонентско-библиотечный центр, такой маленький особнячок на территории службы внешней разведки, тогда это называлось первым главным управлением, в теплом стане. Туда были приглашены все люди, которые были упомянуты в тех кадровых назначениях, которые уже обсудили три лидера. Поэтому одна из причин вот такой поверхностной подготовки путча — это жуткий цейтнот. А предыдущая работа Горбачева, там, Яковлева и Ельцина, когда люди почувствовали себя ответственными за страну и не дало возможности совершить военный переворот. Значит, у народа должно быть право выбора. Можно спорить о деталях референдума. Был он правильный, был он неправильный. Были там вежливые люди в это время? Были. Но ни у кого, даже у самых жутких и правильных, там, каких-то предельно принципиальных критиков ситуации с Крымом, не возникает сомнения, что народ проголосовал за присоединение Крыма к России. Когда на следующий день после самых страшных событий на Майдане встает депутатша Верховной Рады и предлагает отменить русский язык как второй региональный, это означает, что люди будут отделены от работы, от источников дохода, им не на что будет кормить семью. Я могу спорить с Горбачевым по этому поводу, могу не спорить, но я его логику отлично понимаю. Люди сделали свой выбор.
Ну, Павел Александрович, А теперь о другой поре его жизни, в которой вы тоже оказались и остаетесь с ним рядом. И я хотел начать с такого вопроса. Вот это вот вынужденное, на мой взгляд, страшно несправедливое, в конечном счете, на мой личный взгляд, катастрофическое для страны его отставка. Его изменило, его сломило как-то, хотя бы на время, хотя бы на какой-то период.
Нет, я думаю, сломать его невозможно. Две, конечно, самых больших потери в его жизни – это распад страны и смерть Раисы Максимовны. И то, и другое он пережил очень тяжело, но все-таки не сломило его ни то, ни другое.
Упомянули мы Раису Максимовну, и, конечно, невозможно, говоря о Горбачеве, не сказать о ее роли в его жизни. Вот это вот мнение, народное мнение, сформулированное замечательным представителем русского народа Виктором Степановичем Черномырдиным. Оно имело под собой основание? Он советовался так уж с ней по каким-то политическим вопросам?
Ну, надо просто знать Горбачева. Конечно, он не предоставлял ей какой-то политической роли. Другое дело, что у них принято было обсуждать, рассказывать, оценивать людей, в том числе. Оценки эти не всегда были верные. Она доверяла некоторым людям, в том числе Болдину, который предал Горбачева. Но я думаю, это право в любой семье обсуждать какие-то вопросы. Естественно, никакие вопросы, так сказать, большой политики там не обсуждались в том смысле, чтобы вот он включал ее как бы в состав политического руководства. Конечно, этого не было. Конечно, не было.
Я не сомневаюсь в этом. Ну вот, о чем я хотел вас спросить. Мы помним, как они сломали такой стереотип советского, такого бесполого руководителя. Они стали появляться вместе всюду, и народная молва, кто-то к этому хорошо отнесся, нормально, кто-то нейтрально, но люди, значит, считали, что это нанесло какой-то такой, значит, ущерб популярности и имиджу Горбачева. Я что хочу спросить, что было за этими появлениями? Желание ли такое рациональное изменить имидж? Может быть, желание Раисы Максимовны тоже, так сказать, купаться в лучах славы и популярности? Или же совершенно непосредственная, эмоциональная их какая-то потребность действительно в том, чтобы быть вместе всюду?
Ну, я думаю, в основном последнее, то, о чем вы сказали, такая потребность действительно была. Кроме того, протокол всегда на международных мероприятиях во время визитов.
Но где-то даже было нарушение принято протокола. В Рейкьявике, кажется, Рейган прилетел без Нэнси, Горбачев с Раисой Максимовной. Был такой, да?
Я думаю, что это не было нарушением протокола, а это был серьезный сбой в работе нашей и американской протокольных служб. Эти вещи необходимо было, конечно, обговаривать серьезно заранее до последней детали. И, насколько я понимаю, и Раиса не знала, что Нэнси не будет, и Нэнси не знала, что Раиса летит. Так что здесь прокол, серьезный прокол протокольщиков. Но вообще на международных мероприятиях во время визитов принято, чтобы супруга, если она есть, была. Если это супруг, то тоже, как правило, допустим, муж Тэтчер приезжал. Ничего такого страшного в этом нет. То, что Горбачев, когда он прервал свой визит в США в 88 году из-за землетрясения в Армении,
из-за Спитака, да,
тоже полетел туда, в Армению, с Раисой Максимовной, я это тоже могу понять. Да, была такая внутренняя потребность. В какой-то момент, когда в целом жизнь была тяжелая, проблема продуктов, ширпотреба, очередей и так далее привела к падению популярности Горбачева. Ему стали советовать как-то в сторону оттеснить Раису Максимовну на второй план, чтобы она с ним не очень появлялась и так далее. Он от этого отказался. С точки зрения, может быть, такого тактического маневра, может быть, зря отказался. Если бы он попросил ее, ну, наверное. Ну, вот он отказался, потому что вот у них такая семья. И да, была, я думаю, вот эта самая внутренняя потребность.
Почему он назвал Раису Максимовну Захаркой?
А это какая-то была детская книжка,
так,
которую они вдвоем читали дочери, когда
что
она была совсем маленькая. Да.
Ага.
И вроде бы это идет от Киры, когда она маленькая, ага, совсем была. И возникло, как я понимаю, вот это прозвище.
Угу.
И не только между собой, но иногда и в присутствии других людей Михаил Сергеевич так ее в шутку называл. Почему, не знаю.
Но это по моим ощущениям, ну, естественно, не только моим, это ведь действительно какая-то была большая любовь,
конечно,
пронесенная через всю жизнь, без всяких каких-то, да, сказать, преувеличений, абсолютно, без всякой игры, абсолютно, на публику.
Да. И я думаю, что вообще это одна из лучших семей, которые я видел.
Угу.
Это и Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, но это и Ирина, и дочери Ирины, Настя и Ксения. Это такая совершенно непритворная, искренняя,
идеальная
взаимная
семья.
Любовь. Угу. Взаимная любовь. Ну, идеальных семей, я думаю, не бывает. Но то, что это очень искренние отношения, то, что это непритворная любовь, у меня сомнений никогда не вызывало. Никогда.
А ваши отношения с Михаилом Сергеевичем, вот они в итоге этих, значит, 30 лет знакомства, сотрудничества, они во что превратились? Это дружба, это... Вот что это такое сегодня, так скажем?
Ну, можно сказать, что дружба, но все-таки надо учитывать разницу в возрасте, почти 20 лет. Поэтому, да, дружба, но вот с поправкой на возраст. Очень доверительные отношения. Отношения, когда я ему могу высказать mm-hmm. свое мнение, в тех случаях, когда я с ним не согласен. Ну, я считаю, что отношение такой помощи с моей стороны ему, в том числе и в трудные моменты. Я сам очень тяжело переживал, когда вся наша интеллигенция от Горбачева побежала в 90-м году, в 91-м году. И я считал своим долгом остаться рядом с ним, в том числе и по этой причине. Потом получилось так, что люди, которые были гораздо ближе к нему, которые прошли с ним самые трудные годы перестройки, совсем рядом,
угу,
Шахназаров, Загладин, умерли. Анатолий Сергеевич Черняев исполняется 95 лет,
95 лет.
Не может уже быть постоянно рядом с ним. Ну и вот получилось, что из людей, которые с ним были во время перестройки, остался я. И для меня это значило, что уж тем более нельзя уходить и заниматься какими-то своими делами. Хотя надо сказать, что он мне дает возможности своими делами заниматься, а не только работать с ним и помогать mm-hmm. им. Так что... Даже в моменты, когда я с ним не соглашался и говорил ему об этом, все-таки вот мысли уйти у меня не было.
Скажите мне такую вещь. Мы знаем, что тут, как говорится, греха таить, что отношение внутри России к Михаилу Сергеевичу совсем не такое, как в окружающем России, Россию, мире. Не будем сейчас даже анализировать его причины, они какие-то самые разные. Мы с вами относимся к Михаилу Сергеевичу совсем по-другому, чем вот те наши соотечественники, которых я упомянул. Но для Михаила Сергеевича это вот какая-то такая боль и проблема, то, что он не оценен в своей стране.
Вот вы знаете, на основе многолетнего общения я могу сказать, что нет.
Да?
Он это воспринимает реалистически, но вот я бы не сказал, что это боль. Если говорить о боли, то вот болью для него было то, что столько людей пострадали в 90-е годы, лишились многие вообще средств к существованию, mm-hmm. другим было очень тяжело, переломилась вся их жизнь. Вот это он переживал очень тяжело. И он видел, что это и влияет на отношение к нему. Потому что считалось, вот все это произошло после перестройки, а значит, из-за перестройки. Да, это было, но вот мне кажется, что участь людей, судьба людей, его волнует гораздо больше, чем отношение к нему. Не раз во время встреч с людьми, интернет-конференции, которые мы проводим иногда из фонда, когда Горбачев отвечает на вопросы, были случаи, когда на него буквально набрасывались люди с претензиями и даже с грубостями. И это не выбивало его из колеи. Наоборот, он говорит: вы знаете, давайте я все-таки постараюсь успокоить. Постарайтесь обдумать все, что происходило. Постарайтесь узнать, что происходило. Почитайте. А потом уже у вас сформируется, я надеюсь, более серьезное мнение о том времени и обо мне. Вот примерно такой ответ.
Нет.
И я должен сказать, что в нем вот это вот сидит. Он все-таки верит, что в конце концов и рационально, и эмоционально он будет не просто оправдан людьми, но и оценен людьми. В это он верит.
Нет, то, что он умеет держать удар, то, что он так и остался, что называется, непробитым боксером, несмотря на отставку и все прочее, это для меня несомненно. Но мне кажется, что в нем вот живет желание до сих пор объясниться.
Абсолютно.
Объяснить.
Абсолютно. И вот его многословие, за которое его любят критиковать, именно от желания быть понятым, от желания объясниться, причем объясниться не просто какими-то словами, лозунгами, а вот с пониманием того, что в действительности все ведь очень сложно, действительно очень сложно. Нет какой-то одной фразы или двух-трех фраз, которыми он мог бы с людьми объясниться. И поэтому он всякий раз пытается начать сначала, объяснить от этого длинноты и все остальное. Но вот он такой человек. Он хочет быть понятым.
Он хочет быть понятым. Мне кажется, даже, ну тут я вполне возможно ошибаюсь, что из этого желания быть понятым он даже готов идти на какие-то компромиссы. Потому что мне кажется, что его, ну это моя собственная точка зрения, что его признание правильности аннексии Крыма, мне кажется, что это какой-то его внутренний компромисс, потому что это не похоже на того Горбачева, который, в общем, всю свою политическую жизнь призывал к соблюдению политических договоренностей, границ, который до сих пор сокрушается о распаде Советского Союза, то есть об изменении границ. Вот так мне кажется, может
быть.
Ну,
тут есть свои причины, и я как раз думаю, что если и существует человек, у которого позиция по поводу присоединения Крыма может быть понята и объяснена по-человечески и политически, то это как раз Горбачев. Хотя я с ним вот в этом вопросе тоже не согласен. Вот второе мое несогласие. И он за это не выгнал меня, так сказать, метлой из фонда и из числа близких ему людей. Да? Вот я с этим не согласен. Для меня международно-правовой аспект здесь является решающим.
Конечно.
А для него решающим аспектом является референдум. Он пару раз говорил, что я, конечно, понимаю, что не так надо было организовывать референдум. Но, дескать, никто же не сомневается, что и при правильном организованном референдуме мнение было бы такое же. И здесь я бы не сказал, что мне легко ему ответить. Но, повторяю, для меня международный правовой аспект является решающим. А для него вот это. Люди высказались. И я к этому мнению отношусь с пониманием. Это не дисквалифицирует Горбачева в моих глазах. Для него это, так сказать, органично. Но я остаюсь
я
при
понимаю.
Своей позиции.
Ну, да, да.
И одно могу сказать. Эту позицию он занял не из-за какого-то политического расчета, не для того, чтобы понравиться.
Вот я хотел сказать, вы считаете, что тут нет такого момента слабости какой-то?
Нет, вот это я могу точно сказать. Вот эта позиция, с которой, повторяю, я лично не согласен, она была выбрана им не потому, что ему хотелось как-то понравиться Путину, понравиться большей части народа России, который поддержал присоединение Крыма. проблемы и так далее. Эта позиция для него органична. С этим можно спорить, это можно не принимать. Я знаю, как это воспринято, скажем, украинцами. И тем не менее, я думаю, что, повторяю, если есть человек, для которого эта позиция органичная и надо отнестись к ней с пониманием, то это Горбачев.
Да? Хотя парадокс в том, что сам он в свое время пал жертвой совершенно такого неконституционного и противоправного сговора в Беловежской пуще.
Я могу вам сказать, что не раз это с ним обсуждал. Мы остаемся при своем мнении. Я вам честно скажу, что когда он сначала заявил эту позицию, для меня это было шоком. Я с этим очень резко не согласился. Но сейчас я отношусь к этому с большим пониманием, хотя, повторяю, для меня то, что произошло, абсолютно неприемлемо. То, что произошло впоследствии, еще более неприемлемо. И я думаю, что, к сожалению, еще долго придется разбирать те завалы, которые созданы. Но придется. Я вижу, что сейчас диалог даже между здравомыслящей частью украинского и российского общества очень труден, может быть, даже невозможен. А рано или поздно придется.
А ваши ведь корни какие-то фамилии украинские есть?
Ну да, вот говорят, что две есть ветви фамилии Палащенко, украинская и белорусская. Я вроде бы из белорусской.
Ах так.
Но это, по-моему, очень условно, потому что при царе, так сказать, вообще все это было.
Ну, конечно.
Малороссия там и так далее. Есть, и ко мне обращались люди, которые действительно оказывались четырьмя или пятью коленами, так сказать, связаны.
Да. Вас узнают до сих пор на улице?
Ну вот, наверное, сейчас бороду я завел.
Сейчас вы, конечно, замаскировались,
меньше, да? Меньше узнают. Узнают.
Узнают, да.
Первое время очень узнавали. И говорили, а неужели вы ездите в метро? Я говорю, знаете, я вроде по-другому и не езжу. В 90-е годы даже и такси себе не очень позволял. Вот, я не автомобилист. Каждый день в метро. Иногда узнают.
Замечательно.
Иногда узнают.
Последний мой вопрос будет совершенно историческим, потому что ответ на него ясен, но я бы хотел его услышать. Вам повезло с Горбачевым?
Ну, я думаю, что очень повезло. В принципе, я очень люблю свою профессию переводческую, и я был бы готов этим заниматься, даже если бы мне и десятой доли не выпало того интересного и захватывающего, той политики, в которой я участвовал. Все равно, это моя профессия, я это очень люблю, хотя занимался и занимаюсь и другими вещами. Но, конечно, я и счастлив, что уж бояться этого слова в моем возрасте, и горжусь даже тем, что я в этом участвовал, тем, что я рядом вот с такой исторической личностью. Безусловно.
Замечательно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
За
спасибо
совершенно
вам.
Чудесный,
как мы
замечательный
с вами
разговор.
Два часа уже, боже мой. Угу. Хорошо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем на этот раз был Михаил Сергеевич Горбачев, которому в эти дни исполнилось 85. Об этой замечательной личности мы говорили с его неизменным переводчиком и помощником Павлом Палащенко. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».